Романтический детектив. Радиоспектакль по рассказам Александра Грина.
У меня не было никакой охоты заводить новые случайные знакомства после того, как один из подобранных мною на улице Сен-Кюлотов сделался билетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана, не помню с какого корабля, и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие. Убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только 2-гривенным, а в заключение бежал с каторги. В редакциях журналов к моим рукописям стали относиться весьма осторожно.
Александр Грин, извините, мы не можем принять вашу рукопись.
Почему?
Сейчас редакционный портфель переполнен. Приходите через полгода. Мы с удовольствием прочитаем ваши рассказы и повести, и романы. Вы пишите, пишите.
Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней. Я открыл двери старого подозрительного кафе и уселся за столиком. Против меня сидел скверно одетый человек с лицом, взятым на прокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза. Взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Добрый день.
Добрый.
А хотите кофе за мой счет?
Не откажусь.
Гарсон, 2 кофе и сливки.
Благодарю вас.
У вас горе? Мне кажется, вы хотите с кем-то поговорить.
Почему вы спрашиваете?
Давайте для начала познакомимся. Александр Грин, писатель.
Эрик Паттисон, вы уже слышали про происшествие на улице Пса?
А такая улица разве существует?
Недалеко отсюда.
Хм, странно.
Смерть на улице Пса. А знаете Александра Гольца?
А Гольц. Распространенная фамилия, возможно, что-то слышал.
Он умер.
Сочувствую.
Я не был с ним знаком.
Так а почему вы стали говорить именно о нем?
Это был самый удивительный человек в Зурбагане. И я следил за ним.
Так а что там произошло на улице Пса?
Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания на 30 минут раньше назначенного. Я смотрел на часы. Прошло ровно 30 минут с его прихода до ее прихода. Наступал вечер. Узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью. Из грязных окон струился кухонный чад.
Здравствуйте, Александр.
Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Молли стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом на секунду и тотчас уйдет.
Молли, милая, я хотел спросить...
О чем?
Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстук, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок.
Между нами все кончено? Или все-таки...
Все кончено. Зачем вы еще хотели видеть меня?
Больше не зачем. Голова моя кружится от горя. Вы скоро уезжаете, Молли?
Завтра.
У меня остался ваш зонтик.
Я купила себе другой.
Мне необходимо поговорить с вами, Молли.
Я больше не люблю вас. Вы мне не интересны. Прощайте.
Она медленно кивнула ему и пошла. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушки. но она ни разу не обернулась.
Молли, Молли. Она не захотела взглянуть на меня в последний раз. Последний.
Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Я пошел за ним. Гольц сел к пустому столу.
Принесите мне бутылку водки. Больше ничего не надо. Я требовал не воды, черт возьми. Возьмите эту жидкость, которой много в любой водосточной катке, и дайте мне водки. Живо!
Все, даже самые флегматичные, вскочили с мест и кольцом окружили Гольца. Оторопевший слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку.
А, простите, господин Паттисон, вы сказали, что Александр Гольц вышел из балагана. Он работал там? Он был фокусником?
Он был Калиостром наших дней.
А, понятно. Продолжайте свой рассказ.
Хозяин ресторана, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном двусмысленном положении, вытащил пробку сам. Из гордости он не хотел пробовать. Но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток и плюнул.
А, вода, черт возьми.
Вот, господин ресторатор, а вы не верили. Пусть подадут мне то, что я прошу.
Это недоразумение.
Ресторатор жулик. Следует вызвать полицию.
Мошенник этот Гольц. Слышали про его штучки?
Водка должна быть водкой. И мне плевать на делишки какого-то там Гольца. Знать его не знаю. Ресторатора в полицию.
Я ресторатор, уважаемый и честный человек.
Да вор! И господин Гольц вор! Да вы это... все воры! Чертово местечко!
Клянусь, 20 лет торговал. 20 лет!
Любезный, я не в претензии. У вас бутылки должно быть из тюля. Не мудрено, что спирт выдыхается. Прощайте.
И он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные раскрытые рты. Люди самых разных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя, указывая друг другу пальцем на странного человека. Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом, непонимание тянуло их за ним, как стаю собак. Отвратительное зрелище. Александр Гольц подошел к прилавку в булочной.
Фунт сахарных сухарей. Хорошие у вас сухари, милочка.
Превосходные.
Достаточно ли они просушенные?
Вы что, смеетесь надо мной?
Ну что вы, разве можно смеяться над такой очаровательной девушкой?
Мне кажется, что вам не нравится наш товар.
Я люблю сахарные сухари больше всего на свете. Просто в вашей булочной никогда их не покупал. Не сердитесь.
Булочная наполнилась покупателями. Все жадно заглядывали в каменное строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их. Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири.
Что же это такое, а?
Девушка-продавщица с силой потянула вниз цепочку весов. Как припечатая на ней, шевельнувшись, стояла другая чашка.
С этими весами вы разоритесь, душечка. Не надо сухарей, я передумал. Хорошего вам жениха, барышня. Прощайте.
Прощайте.
Гольц вышел, подошел к торговке куриными яйцами.
Свежие яйца, мамаша.
Он взял у старухи сладкое яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. Вскричала ослабневшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным толпы, запрудившей улицу.
Этот золотой вам, мамаша. Идите домой, у вас какие-то ненормальные яйца. Их есть нельзя. Можно насмерть поперхнуться золотом.
Гольц тотчас же отошел. Это было редкое зрелище. Дряхлые, жадные руки торговки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом. Содержимое их текло на мостовую и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана пистолет и преспокойно поднес дуло к виску.
Смотрите.
Безобразие.
Смотрите у него.
Он хочет застрелиться у нас на глазах.
Пистолет. Не, ну это же неприлично в конце концов. Светлая перо шляпки Молли преследует меня. Она даже не повернулась ко мне, уходя.
Он нажал спуск, гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий. Толпа окружила его.
Вы сами видели это, господин Паттисон?
Да.
Так почему же он застрелился?
Так это человек просто. Говорили, он Калиостро, бессмертный маг и чародей.
Он действительно умер.
Полиция!
А вот смотрите, у него там записочка дальше.
Что там написано?
Что такое? Да, ну, вы прочтите же уже скорее.
Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась.
А, из-за юбки.
В записке было написано, что Гольц не может жить без своей возлюбленной Молли.
Что-то в этом роде.
Человек встревожил целую улицу, а застрелился-то из-за одной юбки.
Да он сумасшедший.
Золотая монета у старухи настоящая. Я видел.
А водка-водка-то превратилась в воду. Нет, я пробовал.
Вот и вся история. Мне пора. Благодарю за кофе. Прощайте.
Спасибо, господин Паттисон. Может быть, мы еще встретимся?
Возможно.
Рассказ происшествия на улице Пса. Закончу его вот так. Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего — своя талия. В глазах их он был бессилен и жалок, несмотря на то, что наделен какими-то особыми качествами. Ведь он был же несчастен все-таки. Как это приятно! Как это приятно, как это невыразимо приятно. Не сомневайтесь, все были рады. И подобно тому, как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль. А может быть, ему было нужно что-нибудь еще? Крепко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бивенер следил решительным, не дрогнувшим взором агонию отравленного Гоноседа. Бивенер убил Гоноседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бивенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления.
Гоносед, пожалуйста, нам надо поговорить. Приходи в гостиницу «Красный глаз» номер 12. Я жду тебя.
Зачем нам встречаться в номере, Бивенер? Встретимся в театре.
Это невозможно. Мы опоздаем.
Куда опоздаем? Я ничего не понимаю, Бивенер. Я занят, я дома репетирую.
Нам необходимо обсудить вместе, как предупредить убийство. Приходи в гостиницу срочно, если хочешь, чтобы кое-кто дожил до ночи.
Позвони в полицию, наконец. Мне надо репетировать.
Это невозможно.
Почему?
Придешь, узнаешь. Только ты можешь предотвратить трагедию.
Только я? Как странно. Хорошо, сейчас буду.
Sapi sans levador
Бевенер пел в ожидании друга. Он понял, что замысел его сегодня осуществится.
Привет. Не похоже, чтобы ты был чем-то сильно встревожен. Рассказывай же, кто и кого собрался убить.
Сегодня идет Отелло. Мария Ласурс поет Дездемону, а Отелло — молодой Бардио. Ты, гоносет, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искание. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию. Убьет, понимаешь? По-настоящему.
Почему ты не говорил раньше? Идем скорее, скорее!
Напротив, идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений, Бардио?
Никаких.
Вот именно. Ты нашумишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же, в конце концов, привлекут к суду за оскорбление и клевету.
Что делать?
Надо сделать так, чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.
Как это?
Очень просто, гоносет. Бумага все стерпит.
Но какие у меня причины?
Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс со сцены сюда? Подумай. Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. Вот бумага и карандаш. Пиши скорее.
Как она перепугается.
Ну ничего, увидит тебя и успокоится.
Мария, мне иногда кажется, что я пою, потому что люблю тебя. Если бы ты меня разлюбила, я сразу потерял бы голос.
Но ведь мы пели и до встречи друг с другом, и неплохо пели.
Мария, я бы не отпускал тебя от себя ни на минуту. А что писать, Бевенер?
Пиши что-нибудь короткое и значимое.
Что?
Например, Мария, я покончил с собой, гоносет, улица Виктория, гостиница «Красный глаз».
Даже ради спасения любимой писать такое нелегко. Может написать, что я собираюсь покончить с собой?
Ну, мало ли кто что собирается делать. Это не повод срывать спектакль, согласись, дружище.
Да, ты прав. Вот, написал, как ты сказал. Мария, я покончил с собой, люблю тебя, гоносет, улица Виктория, гостиница «Красный глаз».
Молодец.
Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге.
Доставьте в театр как можно быстрее.
Лично в руки Марии Ласурс. Она проклянет меня.
Она будет плакать от радости, увидев тебя живым.
Но зачем Бардио убивать Марию? Тем более, если он ее любит. Неужели из-за ревности ко мне? Какой мерзавец. Ведь Бардио большой талант. Я к нему всегда хорошо относился, и Мария Ласурс была о нем высокого мнения. Публика его обожает.
Бевенер бросил яд в стакан друга.
Выпьем за нашу дружбу.
От волнения кружится голова. Да мне, видишь, нехорошо.
Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью. Наконец он затих, и Бевенер встал.
Это ты, рыжая Ласурс, убила его. Моя любовь к тебе так же сильна, как и любовь покойника. Ты не захотела меня. За это гоносет умер.
Бевенер позвонил, появился лакей. Лакей испугался, увидев бездыханное тело знаменитого артиста на полу.
Пошлите за доктором! Гоноседу плохо! Очень плохо! Видите?»
Бивенер стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженный Ласурс. У него она получилась гениально. Все поверили лучшему другу самоубийцы.
«С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя, зачем. Мы были так дружны. Стали пить. Гоносед был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли. Он высыпал в стакан, выпил и повалился замертво».
Самые проницательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство жизнерадостного, счастливого гоноседа. Ласурс, поплакав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти артиста забыли. Бивенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Между прочим, он спел «Мефистофеля», «На земле весь род людской». И, начав петь ее, вспомнил гоноседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего, и странное волнение овладело им. Тело одолевало жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бивенер с жадностью выпил 2 стакана воды, торопливо попрощался и уехал.
«Я, конечно, талантливее покойного гоноседа, но надо быть глухим и слепым, чтобы не признать этого очевидного факта».
Месяц спустя в квартире Бивенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бивенера.
«Украшение, господа, оперной сцены, гениальный Бивенер! За твой талант!
Великолепно! Просто великолепно!
Какой прекрасный ужин! Ему не откажешь во вкусе, во всяком случае, в гастрономическом».
«Что, что? Господа, пусть твой удивительный голос радует поклонников не одно десятилетие! Давайте выпьем за это!»
«Вот, кстати, господа, привезли граммофонные пластинки, которые я напел Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса?»
Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставив иглу, и Бивенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля.
«Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем».
Наступила тишина. Послышалось едва уловимое мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля. И стальной гибкий баритон грянул знаменитую арию.
Один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой».
Но это не был голос Бивенера. Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший гоносед. И взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо.
«Это ошибка! Гоносед не пел для пластинок! Он будет перепутан!»
«Вы слышите? Это поет он, тот, которого я убил. Мне нет спасения. Он сам явился сюда. Остановите пластинку!»
Суфлер Эрис, белый как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали. Подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.
Мы были свидетелями неслыханного.
Я сам проговорился.
Сам? Я, вернее, чистосердечно раскаялся.
У тебя был лучший друг, и ты его убил.
Да.
Зачем?
Мне мешал его талант, его успех, его наивность и, самое главное, его любовь. Вернее, любовь к нему, Марии Ласурс.
Полицейские прибыли!
Все гости, стоя у богато накрытого стола, молча провожали взглядами хозяина торжества, когда его уводили полицейские. Ни в чьем сердце не было сочувствия к убийце. И хотя пластинка разбилась, ария Мефистофеля как будто по-прежнему висела в воздухе, и все продолжали ее слушать. Эрик Паттисон, здравствуйте.
Добрый день, господин Грин. Вы слышали про убийство в предместье Кунстфиш?
А, читал в газетах.
Что вы об этом думаете?
Сейчас, насколько мне известно, ведется следствие.
Я был свидетелем.
Чего, господин Паттисон?
Этой трагедии.
Мне показалось, что передо мной сидит не совсем здоровый человек.
Слушайте, господин Грин, в тот день неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду. Отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна. Мания преследования. Ее симптомы изучены, ее явления однородны. Поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунстфиша. Меня, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающий свой черный круг по всем путям, на который ступал я.
Вам необходимо показаться хорошему врачу.
В общем, в то время я был нездоров.
А как вы чувствуете себя теперь?
Я справился со своим недугом. Возможно, на время. Но то, что я расскажу, это реальность, а не плод моего больного воображения.
Я понял вас, Эрик.
Обещайте, что если следствие не найдет виновного, то вы непременно напишите рассказ об этом.
Вы не волнуйтесь, я обещаю, что непременно напишу рассказ. Вы продолжайте.
Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше. В этот момент я находился перед оградой, покрытой виноградными лозами. Чей был этот сад, я не знал, не мог восстановить последовательность забросивших меня туда событий. Но помню с горечью и отвращением к жизни, что страх, необъяснимый страх, гнал меня весь день из конца в конец города. Я увидел человека с явно тяжелой ношей.
Ой! Чему такая срочность? Ночью доставлять посылки — глупость какая-то. Фу, ничего не поделаешь. Придется отыскивать этот дом.
Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. В это время запел очень далеко и спокойно петух. Это как-то обнадеживало. Хотя странно. Ночью петух? Правда?
Так, дом 26, а где? А, вот, дом 28. О, как раз мне он и нужен. Так.
Кого предостерегал петух? Он прокричал 3 раза. Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного крика. На террасе дома появилась женская фигура.
Кто там?
Мадам, вам посылка тут от господина Ван Форта. И письмо. Откройте мне калитку, пожалуйста.
Разве почтальоны разносят письма и посылки ночью?
Ой, ну форма у меня действительно служащего почтамта. Но сейчас я не по службе к вам пришел. Сегодня в Зурбаган прибыл корабль из Токио. Капитан попросил меня доставить вам посылку и письмо. Это срочно.
Алекс, ты слышал, корабль из Токио?
Черт, только этого нам не хватало.
Приходите, пожалуйста, завтра.
Коробка довольно тяжелая. Я и так несколько часов к вам добирался. Куда я сейчас пойду с этой ношей?
Анна, не надо бояться. Вряд ли в коробке сидит твой муж. Столь хилый посыльный не смог бы оторвать груз от земли.
Алекс, твоя шутка может быть недалека от правды. Мой муж способен на любую подлость.
Я здесь, рядом.
Капитан, наверное, его приятель. А к чему такая спешка, милейший?
Мне сказано было доставить срочно, вот я и доставил.
Твой муж вряд ли прислал бомбу или отравленные пирожные. Наверное, какую-нибудь японскую садовую статую. Он же помешан на них.
Да, ступить в саду негде. Везде меня преследуют раскосые глаза его японских шедевров.
Так что мне делать-то, госпожа?
Оставьте посылку и письмо возле калитки и уходите. Я утром пошлю прислугу взять это.
Она зашла в дом. Ящик и письмо остались возле калитки. Я тотчас вернулся к своей главной заботе. Бежать. Быть может, за оградой этого дома скрывались новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я хотел укрыться от своего страха на террасе или в беседке. Я перескочил по ту сторону изгороди.
То есть вы зашли на территорию сада Ван Форта?
Да.
Странно. Какая-то коробка на дороге. Фонарь отсюда далеко. Что тут написано? Так, кому это? От Ван Форта жене. Госпожа, вам тут кто-то сюрприз от мужа принес и оставил возле калитки.
Кто там?
Это я, ваш садовник.
Дик, коробку занесите в дом, пожалуйста.
Ух, тяжелое. Ай, письмо уронил. Извините, минуточку. Вот письмо. А господин Ван Форт скоро вернется из Японии?
Не знаю. Благодарю вас, Дик. Я распакую сама. Ступайте домой.
Спокойной ночи.
В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. Я хотел разыскать что-нибудь. Трещину, собачью конуру, подвал, все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. Я шел тихо. Я двигался мимо единственного освещенного окна и заглянул в него. У камина стоял ко мне спиной стройный человек. Подняв, как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не остановилось мое внимание, бронзовые каминные щипцы. Но он тихо опустил их и повернулся. Следя за направлением его взгляда, я увидел молодую женщину, сидящую в низком кресле. Ее ноги были вытянуты, лицо откинуто с напряженной и нетерпеливой улыбкой, которая, раз ожидаемое движение не совершилось, тотчас перешло в ласковое и смелое выражение. Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор. Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы. Единственно потому, что на каминной доске более ничего не было. Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая, с рукой положенной на рукоять сабли. Японцы неподражаемы в жизненности этих своих изделий. Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был вшитым шелками и золотом кимоно. За драгоценным поясом туго торчали две сабли.
В конце концов, самурая можно просто убрать и не придавать этому подарку какое-то мистическое значение.
Ван Форт захотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной на каминной полке. Тем более, что он связал с ним себя.
В каком смысле он связал себя со статуей, Анна?
Если ему так хочется, пусть смотрит на нас, влюбленных, глазами этого идола. Пусть видит, как мы обнимаем друг друга и пьем вино. Муж покупает то, что нравится ему, а не мне, знаток искусства. Идиот.
Я люблю тебя, Анна.
Я тоже люблю тебя, Алекс, и ненавижу его, но он скоро, ой, слишком скоро он вернется.
Не надо, не думай об этом. Сейчас мы вместе.
Но он сумел отравить это сейчас. Послушай, что он пишет. С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались, но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные дерзкие сны, тебя целует другой. Прости, но это лишь сон. Налей мне еще вина. Читай ты, Алекс, я не могу.
Я не хочу читать чужие письма.
Читай.
Хорошо. Твои письма нервные и короткие. Я приеду через месяц. Посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе. Вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую, да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой.
Это угроза, понимаешь, Алекс?
Твой муж просто ревнует, вот и все. Прости мою вспышку гнева и желание разбить его подарок.
Лучше бы ты его разбил.
Губы их слились в поцелуи. Я отступил со смущением. Неожиданно свет погас. Обманывал меня слух или это твердило естественное мое волнение. Я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух. Я чувствовал, что теперь там свой. И все отрицающий мир. Друг, крик нарушил ту страстную тишину. Мертвящий, рассекающий душу вопль.
Кто же кричал? Мужчина или женщина?
Постойте, все по порядку. Я вздрогнул. Лютый огонь смешались в моей душе. Я сломал и распахнул дверь. С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно роскошную комнату. Они лежали крест на крест. Но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью. Я бежал во тьму. Но где я блуждал и где был? Не знаю. Вот.
А статуя самурая по-прежнему стояла на каменной полке?
Я не заметил. Возможно, она исчезла.
Я читал в газете статью под заголовком «Загадочное убийство в Кунстфише». Не слишком разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой. Еще была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван Форта, мужа убитой женщины, прольет свет на ставящее в тупик происшествие.
Однако никто не может принудить людей думать лишнее, господин Грин. Мое сердце полно смирения. Я благодарю судьбу за взгляд, как и мимо точек и запятых среди строк. Вы понимаете, о чем я говорю?
Взрыв котла произошел ночью. Пароход под названием «Муха» немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, волновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять и вести их дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство – и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды. Капризное песчаное русло после продолжительного бездождия часто загромождалось мелями.
Безобразие! Я подам в суд на это пароходство! Да разве можно было выпускать в плавание муху, если в любой момент у нее мог взорваться котел?
Это ваше право подавать в суд.
Это все, что вы можете сказать, господин капитан?
Извините, да.
и пароход отличный, и капитан еще лучше.
Самое главное, не поднимайте панику. А в суд можете подать и на пароходство, и на меня, и вообще на всю команду, когда доберетесь до Зурбагана.
А когда мы доберемся до Зурбагана?
В кают-компании подали вечерний чай. Боюсь, он может остыть. Потом продолжим наш разговор.
Вы так просто от меня не отделаетесь.
Это понятно.
По мере того, как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное тревожное настроение.
Мне нельзя оставаться здесь.
Мы с вами, кажется, располагаемся в соседних каютах.
Сейчас мы располагаемся на палубе.
Давайте поговорим по-соседски о случившемся. Вы не знаете...
Не знаю.
А как вы думаете?
Я не думаю.
Ваше предположение?
Да нет, у меня никаких предположений.
Какой нервный молодой человек.
Нок беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе или сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями.
Что же делать? Оставаться мне здесь нельзя. Первыми, как всегда, прибудут полицейские. Все развалится, а они будут составлять свои протоколы.
Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами.
Положение хуже не придумаешь. Но из любого положения должен быть выход.
В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка лет 20-22, ехавшая одна. Встревоженное и печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма.
Ничего не видно, господин капитан.
А что вы собираетесь увидеть, барышня?
Другой корабль.
Вряд ли.
А муху можно починить своими силами?
Нет, барышня, нельзя, к сожалению.
Гелли была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности.
Вы, барышня, очень торопитесь в Зурбаган, судя по всему.
Очень-очень. У меня болен отец.
Если вам так трудно усидеть в каюте, прогуляйтесь по берегу. Только не уходите далеко.
Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека.
Капитан думает, что прибрежные кусты и деревья успокоят меня. Но тут же не парк, того и гляди свалишься в воду.
Нок в это время сидел в каюте. Перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая. Наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку. А револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп, расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.
Все выползли на берег.
Он шел бы так очень долго, день, два, три, если бы, удалившись от парохода шагов на 200, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки. Нок остановился.
Не надо ему говорить о пароходе и взрыве. Начнет ломаться. Здравствуй, старикан. Много ли рыбы поймал?
Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно смекалистым взглядом.
О, вы здесь откуда? Какое явление?
Я с компанией. Приехал из Лиса. Мы неделю охотились, и теперь скоро вернемся.
Нок назвал город, лежащий далеко в стороне. Он очень непринужденно сказал это. Старик с минуту обдумывал слышанное.
А мне какое дело, откуда вы и в какой одежде охотитесь? Если теперь принято вон в пиджачной паре охотиться, пусть будет так, мне все равно. О, рыбы не купите ли?
Рыбы? Нет, не хочу.
Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь.
Вот что, послушай-ка, продай мне лодку.
Я их не сам делаю. Мне другую лодку взять негде. Чему вам вот эта посудина?
Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу пошутить над приятелем, для этого лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.
Рыбак протрезвел. Он хмуро снова посмотрел на приличный костюм Нока.
Все вот так вот сразу. Никак не дадут подумать, обсудить неторопливо дельно. Я не люблю даже, если рыбу покупают с двух слов, без торга. А тут лодка. Давайте торговаться. Лодка, она и того, это не дешевое удовольствие.
А вот назначу столько, что заскрепишь, если богат заплатишь.
Ну что, отдашь лодку?
Погодите, больно вы скорый.
Так назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке тебе, идиоту, знать нечего.
Сколько ты хочешь за свою посудину?
Деньги штука приятная.
Пожалуй, лодку я вам за 50 рублей отдам. Так уж и быть.
Она стоила вчетверо меньше.
Хорошо, беру. Получай деньги.
Ой, я дурак. Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший. 50-50. Он кивнул, а я вылезаю из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Не-не-не-не, 50 мало.
Я это того, раздумал я. Да, мне так невыгодно. Вот 100 рублей, дело другое.
У Нока было всего 80 рублей.
Мошенник, мне денег не жалко. Противна только твоя жадность. Бери 75 и вылезай.
Не, ну если вы это еще с дерзостями, никакой уступки. Ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас.
Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда.
Человек, взявший лодку, мог бы довести и меня.
Решившись, наконец, высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый с одной стороны вином, с другой раздражением, принял подобие взаимных наскоков.
Ну, симпатичный молодой человек, очень приличный с виду. Надеюсь, он благородный господин и не откажет мне в просьбе.
Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор.
Подожди-ка здесь, рыбак, я скоро вернусь.
А чего ждать-то? Насчет лодки мы не сторговались. Рыбы вы у меня покупать не хотите, а я вообще тороплюсь.
Тебе ведь нужны деньги, да еще такие. Подожди.
Ну так и быть, чуток подожду. 100 рублей на дороге не валяется.
Нок торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов он встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.
«Очень прошу вас, не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, причем никто не обязан выказывать любопытство».
«Извините, это вы говорили так громко о лодке. Я не знаю с кем, но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Понимаете, я очень тороплюсь в Зурбаган.
Вы очень самонадеянны. Если вам кажется...
Ни любопытство, ни грубость не обязательны.
Гелли гордо удерживала слезы и уже поворачивалась, чтобы уйти, но молодой человек вдруг сообразил, что может лишиться лодки, поскольку денег у него действительно не хватало, и остановил девушку.
Постойте, простите, прошу вас, подождите, пожалуйста, я сейчас сию минуту скажу вам.
Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите», по ее простодушному мнению, все-таки обязывала выслушать виноватого.
«Хорошо, вы можете ехать со мной. Доплатите недостающие 20 рублей, у меня не хватает. Но предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело».
«Я уверяю вас, я не думала об этом. Вот деньги, а вещи...»
«Не берите их».
«Но как же быть с ними?»
«Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело».
«Да, но плед...»
«Бегите же скорее за пледом и никому ни слова. Слышите? Ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны, прощайте».
«Нет, нет, благодарю вас, благодарю. Я скоро, я скоро».
Взрыв котла произошел ночью. Пароход под названием «Муха» немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок вдали от населенных мест. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. Надеяться, что пассажиров вызволят из этой глуши в ближайшее время, не приходилось. Девушка Гелли и молодой человек Нок очень спешили в Зурбаган, каждый по своей причине неизвестный другим. Нок положил в карман револьвер, чемодан оставил в каюте и быстрым шагом направился по тропинке вдоль реки. Идти надо было верст 100, но останавливаться ему было нельзя. Вдруг неожиданно он увидел лодку и пьяного рыбака в ней. Завязался разговор, и он решил купить лодку. Этот разговор услышала девушка Гелли, которая была пассажиркой этого же парохода. Она предложила Ноку купить лодку в складчину, чтобы ехать вместе.
«Бегите за пледом в каюту. Вещи оставьте. Мы их взять не сможем. И никому ни слова. Иначе сюда прибегут все».
«Хорошо, хорошо. Я сейчас вернусь».
Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости, что сможет попасть в Зурбаган к больному отцу. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами.
«Эй, господин охотник, я-то тут. А вы-то где?»
«Тут же».
«Значит, вы с друзьями охотились в наших местах в таком костюмчике? Интересно, это на кого? На оленя или на дичь?»
«Получай денежки. Я ходил только к нашему стану взять из пальто твою мзду. Бери. Твоя лодка не стоит таких денег, но мне надо развеселить друзей».
Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху.
«Ну, и один стаканчик водки бы старому папе не усу, а? Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще...»
Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.
«Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами. Пересеки ее и подайся от берега прямо в лес. Там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а 2 и 3 стаканчика водки».
Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты. Нок встал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через 3, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась. Плечи и голову ее окутывал серый плед.
«Садитесь же, садитесь скорее. Вам руль, мне весла. Умеете?»
«Да».
Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь.
«Романтично.
Моему мертвому сердцу безопасно были бы даже полчища Клеопатр. Не то, что эта девчонка. Да и вообще, о сердце следовало бы забыть совсем.
Просвет неба медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляясь от парохода и вероятной опасности.
Как вас зовут?
Гелли Сот.
Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?
Да, очень хорошо.
Держите Гелли все время саженек в 20 от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу. Да чтоб тебя!
Что случилось?
Кажется, зацепил веслом какую-то корягу.
Это опасно?
Ерунда. Вот, все в порядке.
В резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему хотя бы ради отца?
Мое имя Трумвик.
Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два.
Да, Трумвик. Так меня зовут. Трумвик.
Меня заставляет торопиться в Зурбаган болезнь отца. Долго ли мы проедем?
Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание.
Ну, я говорю вообще, приблизительно.
Так как я тоже тороплюсь, то знаете, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, чем послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше 100 верст.
Благодарю вас. У меня есть несколько бутербродов и немного сыру. Так как достать негде, вы...
Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно. И они, материалистки. Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности. Река, ее течение, символ вечности и еще что-то.
Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.
Следите за рулем, Гелли, а то чего доброго заснете. Будьте внимательнее.
Хорошо, хорошо, не беспокойтесь, Трумвик, я не сплю.
Гелли, благодаря странности положения, испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некой книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель. Все.
Закусим. Оставьте руль. Мои сардинки еще не высохли, так что берите.
Нет, благодарю, вы сами.
Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней. И бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Но продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.
Час ночи. Вы, если хотите, спите.
Но как же руль?
Я умею управлять веслами. От вашего сонного управления рулем через часа два мы сядем на мель. Вообще, я хотел бы, чтобы вы меня слушались.
Вы очень добры. Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.
Нок, ничего не сказав, сплюнул и начал грести с удвоенной силой.
Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу.
Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке или высадиться верст за 5 от города ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги и приметы Нока вполне могли за 2 суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер. И кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.
Вы спите?
Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Карман на фоне менее темным, чем лодка, казалась пустой. Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы. Видны были только закрытый глаз, лоб и висок. Все вместе представлялось пушистым комком.
Ну и довольны они. Когда женщина спит, она не вредит.
Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтобы не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям.
Прежде всего, нужно быть одиноким.
Думая, что прекрасно изучил людей, а женщин в особенности, Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренне не сливаться с ними. И так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные щепы. Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом? «Да, да», — говорит бодрый вид доктора, — «конечно, вы находитесь здесь по недоразумению, и все вообще обстоит прекрасно». Однако доктор не дурак. Он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных, так сказать, бесполезно, они ему не компания. Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, до Зурбагана оставалось 40 с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлели тихими искрами. Река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки, пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.
Однако пора будить этого будуарного человека. Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет. Револьвер переложу в карман пиджака. Кажется, ничего не заметно. Во всяком случае, девушка не обратит на это внимания, а других людей, надеюсь, мы не встретим.
Он направил лодку к песчаному заливчику. Лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слепающимися глазами.
Всю ночь я спала. Простите, Трумвик.
Всю ночь Нок неистово работал веслами. Гелли спала в лодке, закутавшись в плед. К утру ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая — бледной.
Гелли, просыпайтесь. Уже утро.
Доброе утро, Трумвик. Далеко ли мы отплыли от того места, где произошла авария нашего парохода?
Нам, видите ли, осталось проехать до Зурбагана не более того, что позади нас.
Как славно.
Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете.
А мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.
Да-да, сейчас.
Гелли погладила рукой грудь. Булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась. Она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина. А так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение. Гелли уронила булавку, и когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.
«Хорошо, что булавка железная. Ее легко гнуть. Стальная сломалась бы».
Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней ног.
«Пойду вырежу удочку в прибрежных кустах».
Гелли в продолжении нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках.
«Какое дивное утро!»
Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но против воли сияла бессознательным оживлением.
«Утро как утро. Есть хочется. Не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри, ничего не выйдет из этого. Извините, ваши восторги мне скучноваты. И, пожалуйста, не кричите, я хорошо слышу».
«Ну, я не кричала. Он меня ненавидит. Должно быть, за то, что я напросилась ехать с ним».
Эта мысль вызвала припадок виноватости, который она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.
«Вы напрасно сердитесь, Трумвик. Не будь отец болен, я не попросила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении. Я ухватилась за вас поневоле».
«Это вы о чем?»
Рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученный из похищенных в бортах пиджака конских волос.
«Отойдите, Гелли. Ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал. И вообще моя манера общения одинакова со всеми. Клюет!»
Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.
«Рыба! Большая?»
«Да, не маленькая. Фунта 3. Рыба, знаете, толстая и тяжелая. Мы ее зажарим сейчас».
Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу. Затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей. Но валежника набралось немного. Револьвер оттягивал карман его пиджака и мешал ему. Но вытащить его он никогда бы не решился, чтобы девушка не заподозрила неладное. Он и назвался вымышленным именем Трумвик не случайно.
«Я тоже буду собирать валежник».
«Ваше дело, как хотите».
Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала 2-3 сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики величиной спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно, повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких. И скоро поблизости уха услышал второе, очень старательное, прерывистое... Гелли, упираясь в землю кулачками, с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда. Дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, схватил хворост.
«Ну, будет. Очень мне помогли. Принесите рыбу, вон она».
Гелли повиновалась. Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.
«Ешьте, Гелли, хотя блюдо и без соли. Голодными мы недалеко уедем».
«Спасибо, Трумвик».
Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг. Бесстрастная тишина берега, державшая ее вынужденным обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул. Это казалось ей делом, приближающим час отплытия.
«Вы хотели заснуть? По-моему, вам это необходимо».
«Я вам мешаю?»
«В чем? Я, кажется, ничего не собираюсь делать. Да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки».
«Я ведь не женщина. Меньше сна или больше для меня безразлично. Если я вам мешаю...»
«Я уже сказала, что нет. Это я, должно быть, позвольте вам сказать, прямо мешаю вам в чем-то. Тогда не надо было ехать со мной, потому что вы все нападаете на меня. Трумвик, кажется, я не заслужила такого отношения к себе».
Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями неба, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора.
«Может быть, я вас и задел чем-нибудь, Гелли. Даже, наверное, задел, допустим. Но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно. Я отношусь к женщинам весьма отрицательно. Вы – женщина. Если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы или другая или кто, для меня все равно. В каждой из вас я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла». «Да, женщины – мировое зло».
«Женщины? И вы думаете, что все женщины...»
«Решительно все».
«А мужчины?»
«Вот». «Чисто женский вопрос. Что о мужчины?» «Мужчины, могу сказать без хвастовства, начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное».
Разрушительное начало, взбудораженное до глубины сердца, с минуту изумленно подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.
«Послушайте, Трумвик, это дерзость, но не думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. Ну, в чем же мы показали себя с такой черной стороны?»
«Вы неорганизованная стихия. Злое начало».
«Какая стихия?»
«Хоть вы, по-видимому, еще девушка, я могу вам сказать, что... Значит, половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть».
«Об этом я говорить не буду, я не судья в этом».
«Почему?»
«Глупо спрашивать».
«Вы отказываетесь продолжать этот разговор?»
«Да».
Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности, потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец, потребность быть всегда искренней взяла вверх. Она посмотрела прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом.
«Я сама еще не женщина. Поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет».
«Тогда знайте, что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Женщины мелкие, лживые, суетные, тщеславные, хищные, жестокие и жадные.
Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжении получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно, наконец, не предаст проклятию любовь.
Любовь, по моему мнению, вечный обман природы, следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах. Вы, Гелли, еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.
Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной носительницей мирового зла.
У Шекспира есть, правда, леди Макбет, но есть также Юлия и Офелия.
Неврастенические самки.
Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «Я познакомила бы вас с мамой, не умри она 4 года назад». И теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык самок миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Девушка Гелли и молодой человек Нок, купивший в складчину лодку, чтобы побыстрее добраться до Зурбагана, ранним утром сидели на берегу. Всю ночь Нок работал веслами, и теперь ему необходимо было отдохнуть. Он не решался двигаться по реке при свете дня. В кармане его пиджака лежал револьвер. Девушке он представился вымышленным именем Трумбик.
У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу. Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той, дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...
Вся кровь ударила ему в голову. Когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.
Что ж, он попал на каторгу.
Он и теперь там?
Да.
Вам его жалко, конечно. И мне жалко, но... Поверьте, Трумвик, человек этот не виноват.
Кто же виноват?
Нок затаил дыхание.
Конечно, виновата она.
А он?
Он сильно любил, и я бы не осудила его.
Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.
Догадалась или не догадалась? А, черт, мне в сущности все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать. А мне более ничего и не нужно. Я засну. Спать хочется.
Да, засните. Солнце высоко. Спокойного сна.
Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, как ни странно, как это не противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему сзади, и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания.
Простите, я разбудила вас. Нам пора ехать.
Они сели в лодку. Снова зашумела вода. Около часа они плыли, не разговаривая. Нок часто и хрипло дыша. Подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась.
Передайте мне весла, Трубик. Вы отдохнете.
Весла тяжелые.
Ну что за беда? Если я окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте сейчас мне весла.
Как хотите. Пускай гребет, в самом деле. Голосок-то у нее стал потверже. Это сбить надо.
Они пересели.
Вот видите, у меня получается.
Нок услышал медленные неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и что хуже всего, ее ногам не было точки опоры. Они не доставали до вделанного в дно лодки специально для упора ногам деревянного возвышения. Ноги Гели беспомощно скользили по дну, и с каждым взмахом весел тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу. Но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком своем прошлом, встрепенулся и прислушался. Весла ударяли в разброд, слабыми растерянными всплесками, почти не двигая лодку.
«Гелли, возвращайтесь на свое место, довольно. Ничего у вас не получается. Мы толчемся на одном месте».
Она не смогла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенные. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.
«Ну что, устали, Гелли?»
«Нет, ничего, все нормально. Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелые. Только ручки у них толстые».
«Да-да, именно поэтому отдайте мне весла».
Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут.
«Тучи сгущаются».
«Не бойтесь, это пустяки».
Ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет.
«Трубик, вы видели молнию?»
«Видел».
Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем перестал грести.
«Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо. Лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу».
Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. Когда он наклонился, то что-то тяжелое упало в песок. Револьвер. Нок быстро поднял его, чтобы Гелли не заметила.
«По берегу тянется редкий высокий лес. Он плохой защитник от грозовой бури».
«Что же нам делать?»
«Вам просто следовать за мной. Мы вымокнем. С чем примиритесь заранее, некуда спрятаться. Возможно, что-нибудь найдем подходящее. Там и переждем грозу».
«Неприятно останавливаться, Трумвик. Мне надо скорее в Зурбаган к отцу».
«Ужасно неприятно останавливаться, вы правы. Не было бы дождя, мы продолжили бы двигаться по реке. Но в такую погоду это опасно. Лодку я надежно спрятал на берегу. Мы вернемся, как только гроза прекратится».
Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Между царствием тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда. Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу.
«Гелли, мы все равно сильнее не вымокнем. Выйдем на открытое место. Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтоб не потеряться. Видите, что творится кругом?»
«Да, да, Трувик, вы правы!»
Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился.
«Гелли! Окно! Жилье, люди! Вот-вот, смотрите!»
«Да, окно, люди, я вижу теперь! Трумвик, бежим скорее под крышу, ну, давайте!»
«Постойте!»
«Это наше спасение!»
«Возможно, да. А может быть и совсем наоборот».
Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в его положении.
«Мы пойдем. Только ради бога, слушайтесь меня, Гелли!»
«Хорошо, Трумвик. Я буду делать все так, как вы скажете!»
«Не объясняйте сами ничего!» «Если вас спросят, как мы очутились здесь!»
«Да, да, конечно, пойдемте!»
«Неизвестно, кто живет здесь. Неизвестно также, поверит ли нам, если мы скажем правду. И не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина. Согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная».
«Возможно, вы правы!»
Гелли плохо понимала его. Вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание – скорее попасть в сухое, крытое место.
«Да, да! Ну, пожалуйста, Трувик, идемте!»
Через минуту они стояли у низкой двери, бревенчатой, без изгороди и двора хижины. Нок потряс дверь.
«Кто стучит?»
«Застигнутые грозой! Мы просим временно укрыть нас!»
«Что за дьявол? Медор, иди-ка сюда, эй ты, лохматый лентяй!»
Послышался хриплый глухой лай. Неизвестный, все еще не открывая дверей, почему-то медлил.
«Сколько вас?»
«Двое!»
«Кто вы?»
«Мужчина и женщина».
«Откуда здесь женщина, любезнейший?»
«Скучно объясняться через дверь. Пустите, мы устали и вымокли».
Наступила короткая тишина. Затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:
«Я вас пущу, но помните, что Мидор без намордника, а в руках я держу двухствольный штуцер. Входите по одному. Первой пусть войдет женщина».
«Здравствуйте».
Хозяин промолчал.
«Извините, мы в таком виде».
«Как у вас светло и тепло».
Хозяин хижины оттянул собаку за ошейник от ног посетителей, на которые она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать. Он загнал волкодава двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, тот лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока.
«Позвольте у вас дождаться, пока закончится ливень».
«Ну ладно, что ж делать? Вот, дорогие гости, садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирала. Садитесь, грейтесь».
«Спасибо».
Нок почувствовал, что от этого человека исходит опасность. Начался сильный ливень. Двигаться по реке в такую погоду было опасно. Нок вытащил лодку на берег. Они с Гелли уже совершенно промокли, когда увидели в лесу светящееся окно хижины. Они зашли. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные жидкие волосы веером спускались к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный.
«Как у вас тепло и сухо».
«Сам хижину строил. Для себя».
«В такой глуши?
Какой такой глуши, барышня?
Извините, я наверное, что-то не то сказала.
В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминавшее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук 15 клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.
Садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирала. Грейтесь.
Спасибо.
Нок чувствовал, что от этого неприятного человека исходит опасность. Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.
Ах, бедная барышня, я предложу вам кофею. Вот вскипел котелок, а, барышня?
Да, спасибо.
Я охотник и птицелов. Зовут меня Гутан. Не слыхали? Больше всего я зарабатываю продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Хотите, покажу, как птицы подражают музыке?
Гутан бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.
Ах, я дурак. Молодые люди устали, проголодались, а я вздумал забавлять их. Кстати, вверху тоже дожди.
Он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор.
Мы едем снизу. В Зурбагане отличная погода.
Вот как? Хе-хе. Странно.
Милая, что если Трумвик и Гели попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника, который бы нас обвенчал? Как ты думаешь?
Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником. Девушка опустила глаза.
Делай, как знаешь.
Значит, вас зовут Гелли и Трумвик. Вот и познакомились.
Гроза стихала. Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.
Конечно, я на вашей стороне. Семейный деспотизм — штука ужасная. Родня против, да? Только, как мне не жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст 10 назад. Там есть отличный священник. В полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки.
Что ж, беда невелика. Все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот, заговорились и просмотрели деревню.
Поедем, Трумфик, дождя уже нет.
Девушка встала. Нок пристально посмотрел в ее блестящие замкнутые глаза.
Ты волнуешься. И торопишься. Не беспокойся, все устроится. Садись.
Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что. Опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы. Одного поймали вблизи Варда, а другой...
Он повернулся, как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице и быстро, но непринужденно уселся за стол.
Очень горячий кофе. А может быть, я простудился.
а другой бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете. И приметы их там указаны.
Да, но нас, знаете, грабить не стоит. Мы почти без денег. А как называется вот эта желтая птичка, Гутан?
Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.
Гели трудно напугать. Что касается меня, я совершенный фаталист во всем.
Вы, может быть, правы. Советую вам, Трумвик, посмотреть лодку. Вода прибыла, лодку может мчать разливом.
Да, правильно. Гелли, я скоро вернусь.
Он вышел. Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее.
Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и, во-вторых, очень смышленые. Будем вести дело на чистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?
Конечно. Объясните мне ваш странный вопрос, Гутан.
Гутан взял с полки газету, протянул Гели истрепанный номер.
Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.
Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось ко второму каторжнику, Гелли прочла.
Инок, 25 лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые глаза карие, лицо смуглое, под левым ухом большое родимое, пятно величиной с боб, маленькие руки и ноги, брови короткие, других примет не имеет. Каждый, обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же в случае невозможности этого поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда.
Гелли машинально провела рукой по глазам. Вздохнув, она возобновила игру.
Боже мой, какой ужас!
Помогите задержать его. И клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться. Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.
Рука Гели невольно качнулась по направлению к щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.
Хорошо, я согласна. Вы не боитесь, что отпустили его?
Нет, он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана. Одного меня он, конечно, не побоится. У него револьвер.
Револьвер? Ну, вы верно ошиблись.
Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета.
Так, ну, хорошо, что вы предлагаете сделать?
Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе я срамлю вас на весь город. Я всем расскажу.
Хорошо. Я так и сделаю.
Улыбайтесь же! Улыбайтесь! Вы побелели! Он идет, слышите?
Звук медленных за дверью шагов, приближающихся как бы в раздумье, был слышен и Гелли. Но, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.
Нок, наконец-то!
Громко сказала девушка. Охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение. Но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Последним воспоминанием Гелли о хижине были два мгновенно преображенных мужских лица. Она отбежала шагов 10 в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай, выстрел, второй, третий, два крика. Сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу. В полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания. Спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло, и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец кто-то черный от падающего сзади света вышел из хижины.
Билли.
Я здесь.
Пойдемте.
Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю разбитую губу.
Вы убили?
Собаку.
А тот?
Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это.
Бросьте это, бросьте.
Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся розовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу противно. Ног, приподняв лодку, освободил ее и тем самым от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно. Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребли.
«Ради бога, не плачьте, Гелли. Я виноват, я один».
Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли.
«Мне можно было сказать все. Все сразу, понимаете? Еще там, когда мы купили лодку и отплывали от потерпевшего крушения парохода. Мне можно было довериться, или вы не понимаете этого? Вероятно, Нок, я бы не пустила вас в эту проклятую хижину».
«Да, но я теперь только узнал вас».
«Почему вы не доверяли мне?»
«Гелли, простите. Моя сказка о священнике и браке не помогла. Он знал, кто я. Помогла бы искренность. И... завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. Скажите честно, как вы догадались, что я тот самый человек, которого в рассказе я назвал своим приятелем?»
«Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем. Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу, купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась, вы спали. И здесь почему-то, снова увидев, как вы спите, так странно, и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: его приятель, попавший в тюрьму из-за любви, это он сам. Плохим другом были вы себе, Нок. И, право, за эти две ночи я постарела не на один год».
«Вы поддержали меня хорошо. По-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал, Гелли».
«А другие?»
«Другие?»
Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге.
«Мама умерла скоро после моего рождения. Отец бил и 30 раз выгонял меня из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча в парке при подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной».
Нок хотел рассказать главное – историю отношений с Тимезой.
«Крайняя идеализация Тимезы и была причиной несчастья. Я слепо воображал, что она совершенно как произведение гения. Так сильно и так пылко хотелось мне сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой».
Нок был для своей избранницы пятой по счету прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Тимеза отчасти искренне, отчасти из подражания героиням уголовных романов, стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, кражи денег у своего патрона, стоила в ее глазах безвыездного житья за границей.
Я был так подавлен и ошеломлен вероломством, скрывшейся от меня к новой любви Тимезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, 2 года спустя, в удушливом каторжном застенке я понял, к чему пришел.
И что вы намерены делать? Вам хочется разыскать ее?
Зачем? Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните, Гелли. Вам надо отдохнуть. Скоро Зурбаган, а там вас ждет больной отец и новые хлопоты.
Какой сон, Нок. Однако я ведь ничего не могу для него сделать. Может быть, в городе, но что? Прятать? Нет, ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. Да, в таком случае я выпрошу у отца денег.
Она успокоилась.
Нок, а вы зайдете со мной к нам?
Нет, Гелли. Спасибо за приглашение, но это для вас опасно.
Нет, об этом не беспокойтесь. Лучшего убежища, чем наш дом, вам не найти. Никто не посмеет даже подумать, что вы у нас.
Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.
Но мысленно он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова. Низкий слева берег реки был ровным лугом. Невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши. Нок высадил Гелли.
Ну вот, вы через час дома. Все.
Так мы расстаемся, Нок. Слушайте, я сейчас напишу вам наш адрес.
Она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку.
Это мой адрес. В крайнем случае запомните его. Поверьте, я помогу вам.
Прощайте, Гелли. И простите меня.
Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке. И эта-то часть заставила Гелли обернуться через несколько шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их ладонями вперед к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась.
Трамвайная улица, 14/16. Ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что... О, Господи! Люблю. Снова люблю. Люблю тебя, Гелли.
Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело, и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение 2 суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему.
Вот домик стрелочника. Есть кто дома? Кажется, никого. Хлеб, какое счастье. Остаться бы здесь, поспать. Но хозяин может в любой момент вернуться. Надо уходить. Хлеб возьму с собой. Пригодится.
Мок пересек главную линию блестящих рельс в саженях в 10 от перрона и, нырнув под запасной поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря. Некто, остановившись, хмуро спросил:
«Зачем вы ходите здесь?»
«Я?»
«Стой!»
«Да я и так стою».
«Что у вас в руках?»
«Хлеб».
«Действительно, хлеб».
«А вы предположили, что бомба?»
«Да пошел ты, шутник! Не положено здесь ходить, убирайся к черту».
«Я бы с удовольствием, только я, кажется, заблудился».
«А куда идешь?»
«В Зурбаган».
«Тим, что у тебя стряслось?»
«Да ничего особенного, парень заблудился».
«А ну-ка постой, сейчас фонарь к лицу поднесу». Родимое пятно возле уха.
«Ну и что?»
«Что-что, такая примета у беглого каторжника».
«Никакой я не беглый каторжник».
«Ты что, Тим, газеты читаешь?»
«Я, Фред, вообще не люблю читать».
«Стой, приметы совпадают, точно тебе говорю».
Обходчик схватил его за руку. Ног вырвался и побежал между вагонов. Он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Ног уже долго не мог выбраться из путаницы вагонов на запасных путях станции. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий. Сзади, куда обернулся Ног, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.
«Вы видели постороннего? Молодого человека в костюме?»
«Да ночь, хоть глаз выколи».
«Да вон он, смотрите! Вы смотрите скорее туда!»
«Да, это сбежавший преступник, его приметы в газете были. Я схватил его за руку, он увернулся, надо его догнать».
«О, я не побегу, у меня нога болит».
«За него кругленькая сумма будет выплачена. Поделим на троих, а?»
«Это если поймаем».
«Ну, чё топчетесь, если уж такая кругленькая сумма».
«Да никуда он не денется, тут кружиться будет. Возьмем, только надо с умом».
«Так, револьвер при мне».
В одном месте Ног стукнулся головой о нижний край вагона. От силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий в случаях обострения чувств. Шатаясь, Ног встал на свободном месте. То была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами. Перепрыгнув забор, Ног мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану. Ног бросился в защиту деревьев, как в родной дом.
«Среди этих деревьев запутаешься еще больше, чем среди вагонов. Кажется, оторвался».
«Вот ты черт побери, ушел, а?»
«Куда? Черт, в лес, что ли, а?»
«А больше некуда».
«Ай, в лесу мы его ночь-то не отыщем».
«Да из путей нам уходить не положено».
«А кому-то это повезет, а? Кто сдаст его полиции?»
«Лешему, не иначе».
«Ой, такие деньжищи».
«А сколько, а?»
«Да не помню я точно. Нам троим бы жить не горевать. Видно, важная птица».
«А ты, Фред, иди в лес, попытай счастье, а мы, если что, скажем, что ты по большой нужде отлучился».
«Да пошел ты к черту, Тим».
Бежать в точном смысле этого слова не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград, стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Его в любой момент могли настигнуть. Бежать в точном смысле этого слова не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград, стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Ног падал, вставал, кидался вперед и опять падал. Но скорость его отчаянных движений в их совокупности равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью пока было отдалиться как можно недостижимее от преследователей. Однако через 15-20 минут наступила реакция. Тело отказалось работать. Оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть. Сев, он уронил голову на руки и стих. Невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием. Он не понимал, куда надо идти, чтобы попасть в Зурбаган. Возможно, он заблудился. Мысль о Гелле несколько успокоила его уставшие от погони и постоянного напряжения нервы.
«Милая Гелле, ты, может быть, думаешь обо мне? Я хочу быть рядом с тобой. Почему она должна возиться с бродягой, беглым каторжником, рискуя своим добрым именем? Что ее ждет после моего прихода? Сплетни, допросы, обида?»
Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей опять-таки, по его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением из всех женщин. Нет, из всех людей, которых он знал.
«Жаль, что прочитал адрес на листке, который она мне дала, но не запомнил. Прочитал и разорвал листок».
Попытавшись вспомнить адрес, Нок убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому. И дом, и улица, и номер квартиры.
«Ничего не помню».
Он все-таки и сам не хотел пойти. Теперь воля его была ни при чем. Им распорядилась без принуждения его память. Она же сделала его одиноким. Он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на 1000 верст. Город, пожалуй, скоро вернулся на свое место. Но это был уже не тот город.
«Я не должен спать. Если засну, завтра совсем обессилевшего меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка».
Он встал и спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» И прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выжидал он момента, когда озноб сменился жаром. Легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания, тишины и шорохов леса фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно певучую сторону. Высокие, нервные и средние покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода. И Нок слабо кивнул ему.
«Ты, старина, не смолкай. Мне говорить не с кем, идти не к кому».
Но стих и этот гудок. Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал. Затем погрузился в больной сон и проспал около 2 часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов.
«Еще один день. Надо идти».
Как показалось ему, он окреп. Встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи рот головного убора, вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать. Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира.
«Суп, лапша, будете?»
«Суп только. Ну что ж, ладно, давайте суп. Еще папирос».
«Суп соленые, папиросы плохие, не для господ».
«Давайте, что есть».
Нокс с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого горячего супа.
«Михаль, отнеси ему хлеба!»
«Хлеб черствый, не в защите».
«Благодарю вас».
«Смотри, Пит, не тот ли это парень, о котором объявление во всех газетах?»
«Примет сходится».
«Беглый каторжник. Один телефонный звонок в полицию от хозяина трактира. И вознаграждение наше. Давай, Пит, разбогатеем».
«Да жалко парня. Совсем молодой. Говорят, посадили из-за бабы. Ох уж эти бабы. Косит нашего брата направо и налево».
«Опохмелись. Ты что несешь? Ну так как, Пит?»
«Отвяжись ты. Поступай, как хочешь».
Ложку и папиросу Нок, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Он положил на стол серебряную монету.
«Благодарю. Простите, а что это у вас на голове?»
«Не обращайте, господа, никакого внимания на мой вид. Рано я вышел из больницы. Вот что. Сдачи не надо».
«Хозяин, телефон у тебя работает?»
«Нет».
«До начала смены в участок сбегаю. Доложу».
«Пит, твой напарник собрался в полицию».
«Да мое-то какое дело? У меня смена через полчаса. Дай бог до завода добраться. А он шустрый. Может, еще куда поспеет, а?»
Выйдя на улицу, Нок очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думая о преимуществах пишущей машины Underwood перед такой же Remington, пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым каменным лестницам Ангерской дороги на мост. А оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города.
Порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками. Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве. Опасно двигаться, опасно сидеть. Все опасно.
Здесь на Нока бросился человек. Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной джонке.
«Стой! Держите его!»
Нок побежал. За ним гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный.
«Оторваться бы от них!»
«Это беглый каторжник! Остановите его! Граждане Зурбагана! Это опасный преступник!»
«А вознаграждение точно будет, господин полицейский?»
«Дурак! Держи вора!»
«Я? Я не дурак! Просто так за жуликами-то по городу гоняться!»
«Правильно!»
«А потом вы все в петличку, да? Орден и денежное вознаграждение!»
«Город дураков!»
«Так деньги мне дадут?»
«Пусть деньги даст!»
«Молодцы!»
«Оторвался!»
И вдруг с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударил Нока в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось, он всегда помнил номера квартиры и дома.
«Неужели я спасен?»
«Граждане Зурбагана, рассредоточьтесь по этим трем улицам. Вознаграждение будет. Сейчас появится отряд полиции!»
«Не верьте!»
«Врет! Если отряд полиции его поймает, то нам, граждане, ничего не светит! Никто не разбогатеет!»
«Вот, пусть сами и ловят!»
«Да,
Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер поверх голов бежавших людей. Они бросились прочь. Улица шла вниз крутыми зелеными поворотами, узкая как труба.
«Теперь револьвер мне не нужен».
Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь. Он упал к ее ногам.
«Гелли, милая Гелли...»
«Нок, я так ждала твоего прихода».
Последним воспоминанием молодого человека были странные доверчивые глаза Гелли, с выражением защиты и жалости, и любви, как ему показалось.
Анна, запри дверь, позови садовника и Филиппа. Немедленно. Сейчас же перенесем его черным ходом через сад к доктору. Так, потом позвони дяде, Нок будет в безопасности. Анна, это наша тайна, ты поняла?
Минут через 15 указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух сестер, 20-летней Гелли и 15-летней Анны. Обе фальшивили, были несколько бледны. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.
Полиция Журбагана. Простите, барышни, вы не слышали шагов бегущего по лестнице человека?
Мы не слыхали, бежал кто-то по лестнице или нет. Мы заняты, вы же видите. Разучиваем новую пьесу.
Простите.
У вас еще есть вопросы?
Можем ли мы поговорить с прислугой?
Кухарка, что открыла вам дверь, вряд ли что-то слышала. Кухня далеко от лестницы. Да и жаркое, чувствуете, пригорает. Ей уж точно не до чьих-то шагов. Все, больше никого дома нет.
Понятно. Еще раз, извините за беспокойство.
Прощайте.
Никому в голову не пришло бы спросить барышню почтенной семьи, не вы ли спрятали каторжника? Сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более, что далее она лучше и интереснее. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море, и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.
«Романтический детектив» по рассказам Александра Грина. В спектакле участвовали артисты Виктория Челап, Алексей Черных, Александр Жоголь, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Михаил Григорьев, Илья Сазыкин, Павел Галич и Вадим Степашкин. Автор сценария Ольга Хмелева, композитор Андрей Попов, режиссер-постановщик Максим Осипов, звукооператор Наталья Замиралова.